Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня я продолжаю цикл, предлагаю продолжить цикл передач, посвященных гастроэнтерологической школе, и предлагаю поговорить о заболеваниях печени. Дело в том, что за последнее время, в силу того, что достигнуты достаточно хорошие успехи в лечении язвенной болезни, определенным образом, благодаря современной фармакологии, тому, что, скажем так, не полностью, но достаточно эффективно удается контролировать процессы воспаления в поджелудочной железе, гастроэнтерология сама по себе в большей части превращается, если так можно сказать, в специальность, которая в больше чем в половине случаев занимается заболеваниями печени. Потому как болезни эти, к сожалению, растут, растут очень быстрыми темпами, болезни печени, и, к сожалению, медицина и современная система здравоохранения несколько отстает от возможности достигнуть тех или иных успехов по снижению распространенности этого заболевания. Но почему так происходит? Дело в том, что наиболее распространенными заболеваниями печени являются, скажем так, три основных составляющих – это алкогольная болезнь печени, это неалкогольная жировая болезнь печени или жировой гепатоз, если более близко к обычному мнению, скажем, этот термин употреблять, и вирусные гепатиты. Что касается вирусных гепатитов, только лишь удалось, казалось бы, добиться очень серьезных ощутимых результатов в лечении, а самое главное, в профилактике хронического гепатита Б, благодаря тому, что появились современные вакцины, катастрофически стал распространяться гепатит С. Что касается гепатита Б, это заболевание, суть которого заключается в том, что в клетке печени проникает вирус. Вирус – это мельчайшая структура, живет он внутри клетки, передается он от человека человеку при ситуациях, когда вирус от больного человека проникает в кровь. Наиболее распространенные пути передачи – это при гепатите Б переливание крови, половой контакт с больным человеком, операции, повреждение кожного покрова или слизистой каким-то многоразовым инструментом, который некачественно обеззаражен от гепатита Б. Причем гепатит Б достаточно высоко, так называемая контагиозная инфекция, то есть риски передачи инфекции достаточно высоки, но главным достижением последних нескольких лет явилось получение высокоэффективной вакцины от гепатита Б. Самое главное, что эта вакцина оказалась очень и очень эффективной и очень и очень безопасной, практически не вызывая какие-то побочные эффекты или какие-либо осложнения. У нас в России, по последним данным, удалось привить 66 миллионов человек. То есть практически половина населения страны, они получили вакцину от гепатита Б. По современному календарю прививок прививают всех новорожденных, ну а в предыдущие года еще были программы по вакцинации детей 14 лет, по контингентам групп риска, которые контактировали, в общем-то, с больными гепатитом Б. Благодаря вот этой вакцинации, даже то, что привито не все население, заболеваемость гепатитом Б острым упала в 20 раз. И сейчас, в общем-то, пациент, страдающий гепатитом Б, это, в общем-то, ситуация относительно редкая по сравнению с тем, что было даже 7-8 лет назад. Но как только удается взять под контроль гепатит Б, из-за того, что, к сожалению, на страну упала такая страшная беда, как наркомания, хронический гепатит С стал приобретать просто катастрофические масштабы. Гепатит С – это заболевание, очень похожее на гепатит Б. Разница только в том, что там особенности вируса немножко другие, но особенности жизнедеятельности очень близкие, и пути передачи. То есть сам по себе вирус гепатита С живет в клетке печени, попадает он туда через кровь, также через от больного человека к больному человеку. Правда, гепатит С не передается при половых контактах, но он имеет наибольшие распространенные пути передачи, в основном при ситуации, связанной с повреждением кожи, слизистых, какими-то многоразовыми инструментами. И вот шприц наркомана оказался самым распространенным, наиболее драматичным фактором передачи вируса гепатита С. Поэтому до недавнего времени, конечно же, эта болезнь, она была, скажем так, определенным показателем употребления человека психоактивных наркотических препаратов. Но это только до недавнего времени, скажем так, до лет 9-10 назад. За последние 10 лет, к сожалению, в силу того, что носителей вируса стало очень много, и они стали активно вирус передавать в население через многоразовые инструменты, через контакты какие-то медицинские, при недостаточном соблюдении обеззараживания, вирус уже, скажем так, распространился в популяции у людей, которые, в общем-то, никакого отношения ни к наркотикам, ни к каким-то другим, скажем так, асоциальным или полусоциальным шагам не имеют. И подавляющее большинство людей, которые в последнее время обращаются к врачам с гепатитом С, они носят как-то еще штамм десятилетней давности о том, что вот вирус передается с наркотиками, но эти опасения их, эти недоумения их, они давно уже не соответствуют действительности, так как вирус стал, к сожалению, если так можно выразиться, доступен просто у социальных людей, к сожалению, до недавнего времени, и медицинские структуры вносили определенный вклад в распространение гепатита С при переливаниях крови, при операциях, при стоматологических манипуляциях, и поэтому большое количество, или, скажем, весомая доля людей социальных, не имеющих пагубных привычек, они этот вирус получили. Что касается алкогольной болезни печени, это я все с вашего разрешения даю комментарий, почему так много и распространенно болезни печени. К сожалению, для Российской Федерации алкогольная болезнь печени была, есть, остается, и в ближайшее время будет, в общем-то, очень драматичной и тяжелой ситуацией. По одной простой причине. Наблюдается прямая причинно-следственная связь между дозой употребляемого алкоголя и между распространенностью, характером и степенью поражения печени у населения. А Россия, к сожалению, это просто мировой лидер по употреблению алкоголя на душу населения. По официальной статистике, которая уже неоднократно публиковалась, среднестатистический россиянин употребляет около 18 литров чистого алкоголя на душу населения в год. А чистый этанол – это, ну, любой человек знает, что это процент. То есть в водке это 40% этанола, в вине там 10-12%, в пиве 5-6%. И поэтому здесь можно представить себе объемы и масштабы употребляемого алкоголя. Почему так много? Ну, дело в том, что, ну, для сравнения, в Германии, в Европе, в Италии употребляют где-то от 8 до 10 литров чистого этанола на душу населения. То есть практически в два раза меньше. А фактор повреждения печени, он в первую очередь употребляется дозой этого этанола, этилового спирта, который содержится в алкоголе. Причем, вопреки расхожим убеждениям о том, что болезнь печени возникает у людей, которые пьют некачественный алкоголь, там, самогон или какие-то другие вещи, это все ситуация не правдивая. Дело в том, что суррогаты алкоголя, так называемый некачественный алкоголь, он вносит определенную лепту в токсическое поражение печени, но не определяющую на самом-то деле. Люди, пьющие супер дорогие, супер хорошие алкогольные напитки болеют нисколько не меньше, чем люди без определенного места жительства. Это доказано. Просто если это суррогат или какие-то примеси, то люди просто травятся, а вот сама по себе алкогольная болезнь печени, она формируется одинаково у любого человека при одинаковых дозах. Будь то человек пьет крайне дешевую водку, там, значит, за 50 рублей, или человек пьет крайне дорогой коньяк там, за 10 тысяч. При тех же самых алкогольных единицах формируется абсолютно одинаковое заболевание. Тем более, что многое сейчас становится доступным и для массового понимания сознания, и выходят очень замечательные, грамотные передачи. В частности, вот на НТВ была просто чудесная передача, сейчас боюсь перепутать название, «История похмелья», и где очень грамотно и со всех технологических точек зрения, с медицинских точек зрения показано, что нет никакой разницы между дорогой водкой и дешевой водкой, нет никакой разницы по значимости ударом по печени между самыми разными алкогольными напитками. Это нужно знать. Важно только, какой объем алкоголя, не самого напитка, а алкоголя употребляет человек. Когда люди говорят, что он плохо переносит вино или пиво, это никакое отношение не имеет к алкогольной болезни печени, просто имеет отношение к переносимости каких-то добавок как таковых. Но сам факт употребления этанола, он драматичен. Ситуация, чем отличается Россия от, скажем, кстати, ближайших стран или дальних стран, в том, что, к сожалению, у нас очень распространилась крайне пагубная привычка употребления крепких спиртных напитков, алкоголя, водки в частности. И здесь, естественно, по нарастающей идет увеличение дозы, как при любой зависимости, при алкогольной зависимости как таковой, и это увеличение дозы крайне негативно сказывается на состоянии здоровья. Для того, чтобы было понятно вообще, насколько алкоголь опасен и насколько есть зависимость употребление алкоголя от степени заболевания, достаточно привести совершенно четко существующие медицинские цифры. Дело в том, что для мужчины безопасная доза алкоголя считается доза не более 40 грамм этанола в сутки. То есть это около 100 грамм крепкого спиртного напитка, водки или коньяка, или около 200 миллилитров вина, или 250, около 500 миллилитров пива. Причем эти дозы, они, как правило, не учитывают индивидуальные особенности человека. То есть эта доза рассчитана на абсолютно здорового молодого человека без какой-то сопутствующей заболевания печени или без других каких-то ситуаций. Если у человека есть какое-то минимальное заболевание печени, другое, то дозы безопасные вообще не существуют. Это очень надо признавать. А учитывая тот факт, что заболеваниями печени болеют чуть ли не от 5 до 10% населения, то есть каждый десятый, идущий по улице, знает он об этом или не знает, это приводит, конечно, к ситуации, в общем-то, достаточно драматичной, в том плане, что ну, мало кто останавливается на каких-то минимальных дозах, это раз, а во-вторых, даже минимальные дозы, они сугубо индивидуально не всегда безопасны. Для женщины доза считается по международным заключениям экспертов Всемирной организации здравоохранения в сутки доза меньше 20 грамм этанола, это 50 миллилитров крепкого спиртного напитка или 100-150 миллилитров вина или 250 миллилитров пива. Но согласитесь, к сожалению, у нас мало кто знает про безопасные дозы, а тем более мало кто и понимает, насколько это опасно. Очень трагичная ситуация, картина, скажем так, когда мы видим бутылку пива в руках, как какой-то просто жароутоляющий напиток. Это кошмар на самом деле, и это ситуация, которая сказывается на здоровье нации и на, естественно, ситуации заболеваемости. Недавно всего лишь посчитали, что от употребления алкоголя впрямую или по каким-то косвенным причинам, то есть прямую, когда развиваются болезни печени, болезни почек, болезни сердца, косвенно это дорожный травматизм, производственный травматизм, ряд других болезней, которые связаны с ослаблением, скажем, защитных сил на фоне алкоголя. Ежегодно в стране от прямых и косвенных причин употребления алкоголя в России погибает около 500 тысяч населения. То есть практически средний город до миллионный вымирает только от этой ситуации. И это цифры не взяты из потолка, это жесткие расчеты, которые проводились много-много лет. Причем подобные расчеты давно уже они проводились в разных странах. Скажем, Германии совершенно перевернулось сознание в государстве в 80-е годы, когда они посчитали, что на одну марку выгоды от продажи алкоголя приходится 4 марки значит, потери медицинских, связанных с операциями, с лечениями, со страховками, с социальной реабилитацией, другими какими-то вещами, связанными вот именно с употреблением алкоголя. И категорически мощнейшим образом ведутся программы везде, во всем мире по поводу необходимости снижения употребления алкоголя. Это алкоголь никогда не был ни полезным составляющим фактором, ни каким-то маломальски расслабляющим фактором, ни воздействующим положительно на сердечно-сосудистую систему, на нервную систему. Это все полная глупость и бред, когда под алкоголем скрывают какие-то положительные составные части на самом деле. Именно употребление его в качестве каких-то питейных традиций. Масштабы вот совершенно понятны. Третья беда, которая наваливается с точки зрения болезни печени на, ну, вообще на весь мир, на нашу страну несколько меньше, но в принципе, к сожалению, теми темпами, которыми двигаемся, и эта ситуация, она для нас не за горами, это заболевание печени, связанное с нерациональным питанием. Речь идет об болезни печени у людей, страдающих избыточной массой тела, ожирением, то есть так называемая жировая болезнь печени. Она по-медицински называется правильно неалкогольная жировая болезнь печени. Дело в том, что алкоголь на первой стадии приводит к ожирению печени сначала, а потом уже к процессам воспаления, развитию цирроза. Так вот, жирная пища и нерациональное питание, они практически как алкоголь, также приводят сначала к ожирению печени, потом на фоне ожирения печени к воспалению, к разрушению клеток и впоследствии к циррозу. Причем в странах с развитой с экономикой, там, где очень хорошо работают программы по снижению употребления алкоголя, активно проводятся мероприятия по лечению, профилактике вирусных заболеваний печени, они стали отмечать, что вот именно жировая болезнь печени, она стала одной из ведущих причин по заболеваниям печени и по инвалидности. Если говорить в упрощенном виде, и алкоголь, и нерациональное питание, жирная пища, и пища, приводящая к ожирению, к избыточной массе тела, они, в общем-то, несут, ну, нельзя сказать, что одинаковый, но приблизительно одинаковый вред. Алкоголь все-таки вреднее, безусловно, по скорости действия и по токсичности как таковой, но все-таки жирная пища, она, безусловно, тоже оказалась для печени небезопасна. Ну, для примера, если взять Северную Америку, к сожалению, там избыточной массой тела страдает очень большой процент населения, и они стали замечать в последнее время просто катастрофический всплеск болезней, связанных вот именно с жировым гепатозом, с ожирением печени на фоне неправильного питания. Ну, многие заметили, что вот в каких-то репортажах из Северной Америки среднестатистический россиянин-то выглядит, в общем-то, достаточно полным, и совершенно понятным становится, насколько эта ситуация и ассоциация, она значима, и они встречаются по сути своей. Россия насколько быстро двигается ко всем этим вещам? На самом деле двигается достаточно быстро по одной простой причине, что среднестатистический россиянин быстро достаточно полнеет. Как показывают расчеты экономисты, ну, с экономическим кризисом рост как-то несколько замедлился, но все равно он не остановился. за последние 10 лет среднестатистический россиянин прибавил от 3 до 5 килограмм. То есть, в общем-то, население двигается в сторону автоматической прибавки веса. Есть такое понятие нарушение обмена веществ, по-медицински чаще всего это называют метаболический синдром, болезнь, которая лежит в основе или, скажем так, является чуть ли не первой ступенью нарушения толерантности глюкозы преддиабета, в последующем диабета. Это болезнь, которая лежит в основе сердечно-сосудистых ряда заболеваний, гипертония, атеросклероза, ишемической болезни сердца. И оказалось, что эта болезнь еще имеет одну грань. Это жировая болезнь печени. Просто на нее, скажем так, из-за отсутствия медицинских данных, из-за отсутствия современных исследований, или не обращали серьезного внимания, или не имели достаточной информации. Сейчас, в общем-то, жировой болезнью печени занимаются серьезно. Поэтому вот этих три таких, если так можно выразиться, дракона о трех головах, вирусный гепатит, алкогольная болезнь печени и жировой гепатоз – это три основных врага специалистов, да и вообще людей, которые страдают болезнью печени. Причем, к сожалению, эти три врага нередко перекрещиваются, то есть практически сливаясь воедино. К сожалению, люди, имеющие вирусные гепатиты, если они не бросают полностью пить, а это вот принципиальный фактор, у человека, у которого выявили вирусный гепатит, он просто должен пить, не пить автоматически просто 100%, то есть там не может быть безопасных доз алкоголя. Даже бокал шампанского в Новый год для человека, но он не почувствует, что ему стало хуже. Но если он сдаст анализы, он увидит, что стало хуже однозначно, потому что особенностью болезни печени, о чем мы поговорим ниже, является то, что они протекают бессимптомно. Это вот самая важная особенность. В печени нет нервных рецепторов. Печень не болит. И когда человек думает, что у него в правом боку что-то там свербит и болит эта печень, он глубоко заблуждается. Там болит все что угодно, только не печень. Может болеть желчный пузырь, кишечник. Там могут быть боли, связанные с позвоночником, значит, с заболеваниями почек, но это не печень. Поэтому, когда человеку говорят о болезни печени, он не чувствует боли, в этом нет расхождения. Это совершенно естественная ситуация. К сожалению, люди вирусным гепатитом страдающие, приходится повториться, не всегда или чаще всего не отказываются от алкоголя, и поэтому имеют два заболевания. Люди, которые хорошо кушают, нерационально кушают, хорошо, если можно так поставить в кавычки, они, к сожалению, имеют двойной удар по печени. То есть сам факт употребления алкоголя приводит к ожирению печени, плюс нерациональное избыточное питание приводит к употреблению печени. Поэтому ситуация таких традиционных для нас питания, она в силу того, что она утратила, она приводит вот к таким достаточно драматичным последствиям. Если говорить в цифрах, то 2 года назад в России закончилось исследование на нескольких десятках тысяч пациентов, которые зашли на осмотр в поликлинику к терапевту. И исследователями были просто терапевты. То есть там был специально создан опросник, протокол. Так вот, по этим протоколам, опросникам, по этому исследованию оказалось, что до 30% пациентов, если быть точным, 29% пациентов, зашедших в поликлинику, имели заболевание в виде жирового гепатоза, жировой болезни печени как таковой. То есть печень уже у них работала, в общем-то, с определенными нарушениями. И это впоследствии, как правило, к сожалению, сказывается. Вот такие перекресты этих трех вот основных факторов, они драматичны и серьезны как таковые. Чем проявляются болезни печени? Будь то вирусный гепатит, будь то алкогольный гепатит, будь то жировой гепатит, если так можно вкратце для понимания, неалкогольный жировой болезнь печени назвать, это практически ничем. На самом-то деле очень долго, несколько или много лет, там 5-10 лет, начальная фаза заболевания, она протекает бессимптомно. Человек чувствует себя хорошо, у него нет ни боли. Иногда, ну, при очень таком дотошном расспросе можно выявить слабость, повышенную утомляемость, но и то это, в общем-то, не является наиболее часто встречаемым как таковым симптомом. выявить болезнь можно только лишь при активном исследовании и обследовании человека, лабораторном обследовании. Причем обследование, оно достаточно простое. Оно доступно в любой районной, территориальной, городской, какой угодно поликлинике, где делают биохимический анализ крови, то есть кровь из вены смотрит на биохимию, и делают ультразвуковое исследование УЗИ брюшной полости. В анализах биохимических проверяется ряд параметров, которые говорят о том, как печень работает, об ее так называемых функциональных пробах. Самыми главными функциональными пробами, безусловно, являются так называемые трансаминазы. Это аланиновая трансаминаза, аспарагиновая трансаминаза, сокращенно АЛТ, АСТ, билирубин. Ну, если сахар и холестерин еще смотрятся, это помогает, в общем-то, и в определении рисков диабета и атеросклероза. То есть комплексное обследование всегда в биохимии, конечно, производится. Вместе, параллельно с биохимическим исследованием, проводится ультразвуковое исследование брюшной полости, УЗИ. Безболезненная процедура, безопасная, повторять ее можно неограниченное количество и число раз. Процедура, имеющая высокий процент выявления заболеваний печени. Дело в том, что вы можете даже по себе или по знакомым, по близким, по родственникам оценить такую ситуацию, как наиболее частый симптомом жирового гепатоза является так называемое диффузное изменение в печени. Многие люди, да практически люди после 45 лет, все имеют те или иные симптомы жировой болезни печени. Вот УЗИ-протокол посмотрите, свой или знакомых, если там пишут диффузные изменения в печени, то речь уже идет о каких-то начальных или серьезных признаках вот, жирового гепатоза как такового. Но сам по себе диагноз не должен пугать жирового гепатоза, потому как в зависимости от степени активности воспаления и степени выраженности заболевания прогноз совершенно разный, начиная от абсолютно доброкачественного, когда человеку не требуется лечение, кроме диеты, и у него не ожидается каких-то тяжелых последствий, и вплоть до того, что если у него процесс воспаления протекает длительно, неконтролируемо, ему требуется, конечно же, медицинская помощь, назначение лекарственных препаратов или каких-то других медицинских технологий по лечению его печени как таковой. Ну вот я просто отступил, говоря про УЗИ брюшной полости, какие там могут изменения быть найдены и к чему это может, в общем-то, привести. Вот этих двух анализов биохимии и УЗИ достаточно для того, чтобы пройти профилактический осмотр по болезням печени. Если выявляются какие-то отклонения при УЗИ и биохимии, то автоматически врачом назначаются исследования на маркеры гепатитов, потому что это одно из наиболее распространенных причин, одна из трех. И вот маркеры гепатита, биохимии, УЗИ, при наличии их уже врач-терапевт или врач-гастроэнтеролог в территориальных поликлиниках или в специализированных центрах, они уже, в общем-то, дают заключение о заболевании, о степени этого заболевания, о функциональном состоянии печени, о том, чем лечить, и о прогнозе заболевания, самое главное. Чем важны определение прогнозов при болезнях печени. Дело в том, что, скажем, у людей, имеющих начальные стадии заболевания, с отсутствием воспаления или с минимальным воспалением, прогноз благоприятный, как правило, то есть у них риски осложнения болезни печени минимальны. Основным осложнением вообще любого гепатита, будь то алкогольный, жировой или вирусный, является цирроз. Цирроз – это когда замещается более чем 80% ткани печени, замещается рубцами. Принцип этого замещения в том, что на месте воспаленной клетки, разрушенной клетки, то ли вирусом, то ли алкоголем, то ли в результате жирового воспаления, образуется рубец. И когда это количество рубцов замещает 80% печени, уже формируется цирроз печени. Так вот, при отсутствии воспаления, при начальных стадиях, конечно же, риски цирроза минимальные или отсутствуют. Если воспаление не определяется, а есть только начальные стадии, скажем, нарушения обмена, и они быстро исправляются. Среднестатистически у человека, имеющего активное воспаление в печени, будь то алкогольное или вирусное, если оно не лечится, то риск формирования цирроза где-то процентов 10-20 за 20 лет. То есть, в общем-то, не возникает какой-то неотложной ситуации сейчас у человека, не сейчас, не через месяц, не через год, но отсутствие контроля медицинского наблюдения, самое главное, лечение, конечно, приводит к прогрессированию заболевания и к возможному переходу к циррозу. Дело в том, что прогнозы – вещь достаточно сложная, и их нужно очень воспринимать грамотно. Самое главное – без паники. Сам по себе диагноз заболевания печени автоматически не означает какие-то тяжелые последствия. Когда человек начинает неправильно воспринимать болезнь, паниковать и неправильно воспринимать прогноз, это, к сожалению, действует только негативно на его восприятие болезни. Он, к сожалению, автоматически хватается за непроверенные методы лечения, сразу же хватается за рекламу, хватается за какие-то, так сказать, там средства, которые ему тут же поговорят, расскажут. А у нас, к сожалению, на рекламном рынке, на информационном, ну просто все практически препараты, так называемые гепатопротекторы, активно рассказывают, что они лечат печень. В этом есть доля правды, но в этом есть и очень огромная весомая доля и неправды. На самом деле, лечиться по рекламе так же глупо, как вместо ремонта машины заливать туда масло, которое рекламируют по телевидению. Я имею в виду машинное масло. Любой специалист и механик скажет, что ни одна поломка не исправится сменой масла. И то же самое любой грамотный врач скажет, что просто лишь назначение каких-то препаратов для восстановления печени, как их рекламируют по телевидению, гепатопротекторов, это не решение никакого вопроса. Они играют определенную роль, иногда существенную в комплексе лечения, но не определяющую. Точно так же, как, к сожалению, не играет какой-то серьезной весомой роли такая наша такая очень большая любовь к травам в России по поводу болезни печени. Травы вообще признаны давно уже и без каких-то сомнений препаратами небезопасными для печени и не полезными. Ни один сбор, ни одна трава не является фактором восстановления печени. Любая трава – это желчегонное средство. Это уже факт, не имеющий никаких сомнений. А желчегонные средства для больной печени – это как тяжелая ноша для хромой лошади. Это только приводит к обострениям, ухудшениям течения заболевания. Точно так же, как и любая самая хитрая, изощренная, новомодная или старая чистка печени, принятая с какими-то средствами стимуляции. Для печени это, к сожалению, все крайне негативно. Это чистит желчный пузырь, но не печень. Это хорошо при дискинезии желчного пузыря, но не при печени. Поэтому реклама и травы – это ситуация катастрофически нежелательна. Что делать в ситуации в этой? Да, безусловно, просто пройти профосмотр и обратиться к специалисту. Терапевт, гастроэнтеролог – вот два ключевых специалиста, которые дают толкование по заболеванию и определяют стратегию лечения. Если это алкогольная болезнь печени, конечно, человек должен разобраться с алкоголем, прекратить пить с этим просто трагичной ситуацией для нашей страны. Если это жировая болезнь печени, конечно, нужна диета. Серьезная диета, и в этом плане и вся система православных постов, она просто является нередко ключом к решению проблемы, к коррекции веса и к регуляции. Если это вирус, то противовирусное лечение, которое назначает уже врач и определяет в том или ином параметре. Вот, вопрос о каких-то препаратах, поддерживающих печень, решается сугубо индивидуально. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте. Храни вас Бог.